Политрадио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Судьба ДП. Программа посвящена перемещенным лицам. По терминологии Лиги наций, ДП – Displaced Persons. Так назывались все те миллионы людей, что были сорваны со своих мест на громадном европейском пространстве в годы Второй мировой войны. В русскую литературу термин ДП впервые попал благодаря писателю-ДПИцу Борису Ширяеву. Попадая в Пагани, мы вытянули один из самых счастливых билетов в Ировской лотерее. Сам городок дрянь, грязный, вонючий, как все южные итальянские города. Но наш кампо расположен в густой апельсиновой роще, в удобных небольших коттеджах. Во время войны здесь был американский лазарет, поэтому по сравнению с другими лагерями здесь райское житье. Вокруг заросшие оливами горы, по вечерам с них сползают туманы, но утром они уходят обратно, и к 8 утра уже жарко, настолько жарко, что, к великому моему счастью, наши соседи с обеих сторон теряют способность производить звуки при помощи языка, то есть то, что ошибочно называется даром речи. Они расстилают в тени одеяло и лежат на них, как бревна. Для меня это время часы блаженства. Скитания по Каракумам и Кизилкумам приучили меня не к такой еще жаре. Поэтому в эти часы я могу читать, писать, работать, что невозможно в иное время. Могу даже думать, вспоминать и раскладывать пережитое по ящикам памяти в каком-то порядке, выбрасывать лишнее, ненужное, закреплять ценное. Я это и делаю здесь, в Пагане. Книгу Бориса Ширяева отыскал, подготовил и снабдил примечаниями живущий в Италии историк Михаил Талалай, бережно собирающий всевозможные свидетельства русской памяти на Апеннинском полуострове. В самом конце 2006 года в петербургском издательстве «Алитея» Талалай выпустил «Ширяевских ДП».
Имя писателя Бориса Николаевича Ширяева стало известно в самые последние годы, когда была переиздана огромными тиражами и разными издательствами его неугасимая «Лампада», прекрасная книга о словецком лагере. Высокая литература и трагическая, не без христианского смирения, документальность не могли не впечатлить современного читателя. Постепенно стали открываться контуры прикровенной биографии автора, а также и другие грани его таланта. Пришла пора познакомиться с другой книгой Ширяева – «ДП в Италии». Она открывает нам как его жизнь, увязанную со второй волной миграции, так и легкость его пера, его юмор, его иронию, которая, впрочем, оставляет место и для уже знакомого нам драматического и эпического жанра. На тех страницах, например, где повествуется о насильственной выдаче беженцев сталинским карателям, называемых автором «Охотниками за черепами». ДП от Displaced Persons, перемещенные лица, почти забытая ныне аббревиатура. В середине прошлого века она стала символом судьбы миллионов людей, и не только русских. После окончания Второй мировой войны и победы в странах Восточной Европы режимов сталинского образца, перемещенные лица, а по сути дела беженцы, предпочли изгнание, нежели покорность или же сотрудничество с чуждым им идеологическим строем. Выдача их назад, на плаху и в лагеря – грязное пятно на ризах западных демократий. В Европе до сих пор неохотно говорят о драме ДП-цев, в особенности в Италии, где в течение почти полувека в культуре доминировала левая идеология, изымавшая из цивилизации 20-го столетия все реакционные, по ее мнению, явления.
В лагере Пагани я наблюдал трагикомическую одиссею некоего Гриши, бывшего красноармейца, разыскавшего в Нью-Йорке свою милую и к тому же состоятельную тетушку. Эта тетушка выслала ему через знакомых пакет с одеждой и приличное количество долларов. Но к тому времени, когда эти радости, переплыв океан, достигли берегов Европы, зерно страха, привезенное Гришей с горячо любимой родины, разрослось. Гриша усмотрел в извещении о посылке ловушку и убежал в другой лагерь от доставившего пакет итальянца. Честный итальянец снова нашел его, но Гриша снова убежал. Так гоняли они по всем южным лагерям Италии, пока Грише не подвернулась австралийская вербовочная комиссия, охотно укрывшая в какой-то пустыне бедного Гришу от посягательств, тщетно звавшей его в Нью-Йорк доброй тетушке. Куда дел итальянец недоставленный пакет, я не знаю. Из книги Бориса Ширяева. Михаил Талалай продолжает рассказ о жизни Ширяева.
Борис Ширяев родился в Москве 27 октября по старому стилю 1889 года, где окончил гимназию и историко-филологический факультет. Некоторое время он учился в Германии, в Геттингене. В начале 10-х годов пишет первые стихотворения в духе Клюева и Есенина, собранные в юношеской книжке «Ранние сумерки». Перед талантливым студентом, оставленным при Московском университете, открывалась научная карьера, но началась мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт в ряды 17-го Черниговского гусарского полка. После развала фронта в чине корнета Ширяев вернулся в Москву, ставшую Красной. Несмотря на революцию, он участвует в литературной жизни, публикуя свою вторую книжку стихов «Алые маки». Однако с началом гражданской войны начинающий литератор, сделав свой политический выбор, отправляется на юг России, в добровольческую армию. Попав в плен красным, он был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать в Одессу, а затем в Среднюю Азию, где участвовал в антибольшевистском движении, а после его поражения для укрытия работал надсмотрщиком табунов на азиатских пастбищах. Ширяев, однако, мечтает вернуться в Россию и пробирается в Москву, где выпускает третий сборник стихов «Раздолье», но в 22-м году снова попадает под арест с очередным смертным приговором, замененным на 10 лет каторги. Тяжкий, воистину каторжный труд в словецких лесах соединился с трудом литературным. В фантасмагорической атмосфере Соловецкого лагеря особого назначения существовал и журнал «Соловецкие острова», где появились очередные произведения Ширяева. Повести, 1237 строк, «Паук на колесиках» и несколько стихотворений. Вместе с соузником, литератором Глубовским, он собрал и записал лагерный фольклор, изданный отдельным сборником. В 27-м году каторгу заменили на ссылку в Среднюю Азию, где писатель сотрудничал в нескольких газетах, преподавал в университете в Ташкентском и со свойственным ему филологическим темпераментом изучал местную культуру. Одно свое изыскание наднациональное государство на территории Евразии ему удалось опубликовать даже за границей, в альманахе «Евразийская хроника» под редакцией Савицкого. Другие очерки вышли в СССР в журналах «Прожектор», «Огонек», «Вокруг света» и прочих. Публиковал он и брошюры, в том числе по азиатскому искусству. Самой крупной из них стала «Кукольный театр в Средней Азии». Впоследствии этот культурный багаж оказался не бесполезным при наладке кукольного дела в Италии. По окончании срока ссылки литератор возвращается в Москву, но, будучи под колпаком, снова подвергается аресту. И снова ссылки на 3 года в слободу Россош Воронежской области. По отбытии срока Ширяев переселяется на юг, в Ставрополь, где работает преподавателем педагогического института и женится на студентке Нине Капраловой. Приход немцев Ширяев расценил как возможность легальной борьбы с большевизмом. Он становится редактором Ставропольской газеты «Утро Кавказа», иначе «Ставропольское слово», а затем Симферопольской газеты «Голос Крыма». Он ведет широкую общественную работу, добиваясь освобождения ряда военнопленных и помогая многим соотечественникам, иногда даже рискуя своим положением. Позднее этот драматический опыт отразился в романе «Кудеяров дуб», где поднимается больная проблема судьбы русского патриота ради пользы своего народа, готового даже сотрудничать с немцами.
Программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба ДП. Разговор о перемещенных в годы войны лицах мы приурочили к выходу в петербургском издательстве «Алитея» книги писателя-дипийца Бориса Ширяева. Книга названа «ДП в Италии. Записки продавца кукол». Как становились перемещенными лицами? Много ли их, принадлежавших ко второй волне русской эмиграции? Рассказывает историк Петр Базанов.
Во-первых, не надо путать дипийцев или перемещенных лиц и вторую волну русской эмиграции. Вообще, вторая волна русской эмиграции или вторая русская эмиграция – это те люди, кто оказался за пределами СССР в период 1941-1945 года. Иногда некоторые исследователи к ним прибавляют немногочисленных перебежчиков 1945-1956. Что же такое дипийцы или перемещенные лица? Дипийцы и перемещенные лица – это вообще все люди, кто оказался в лагерях для перемещенных лиц. Они находились не только в Германии, как думают многие, но и на территории Австрии, Италии, Греции и других государств, где находились оккупационные сначала английские и американские войска, а потом и французские. В дипийцев еще вливаются население государств лимитрофов, русское, которое попало туда вместе с отступающими немецкими войсками или просто было угнано немцами на запад. И еще вливаются представители первой волны русской миграции, которые при этом жили в этих государствах лимитроф, либо в Германии, либо даже в балканских государствах, там Югославии, Болгарии, Греции, тоже оказались в связи с событиями Второй мировой войны на Западе. Непосредственно же, из чего состоит вторая волна, вот чисто. Значит, это несколько категорий людей, о которых можно, так сказать, отдельно сказать. Из чего состоит вторая волна? Прежде всего, это так называемые остарбайтеры, или восточные рабочие, лица, которые насильственно были угнаны нацистами с оккупированных территорий СССР для работы в немецком сельском хозяйстве и промышленности. Но вот те, которые еще работали в немецком сельском хозяйстве, у них еще жизнь была более или менее нормальная. Ну, если вообще можно говорить о нормальной жизни в условиях фашистского режима для расово неполноценных людей, к коим относились все славяне. Вот. Но немецкий хороший крестьянин, он к живому и скотине относится положительно, ну, потому что если он не будет ее кормить нормально и не будет ее лечить, то она и работать не будет. Ну, поэтому те, кто работал на сельском хозяйстве, более или менее еще хотя бы питались нормально. Что же касается тех, кто работал в немецкой промышленности, то это были, ну, вот условия, не отличающиеся от концлагерей. Там, конечно, остарбайтеры умирали большим количеством человек. Еще кто оказался среди так называемой второй русской эмиграции? Это так называемые власовцы, вторая категория. Но дело в том, что вот этот термин очень неточный. Дело в том, что под власовцами у нас традиционно понимают вообще не только вот тех, кто воевал в армии Власова, в РА, так называемой русской освободительной армии, но и вообще все части всех так называемых добровольцев, которые воевали на стороне нацистской Германии. Часто их довольно, особенно в сталинской историографии, просто путают просто с военнопленными, которые никакого отношения к Власову не имеют, а просто это те люди, которые оказались по каким-либо причинам, главным образом в 1941-1942 году, в плену, и никакой возможности у них освободиться, там бежать или еще не было. Значит, в чем парадокс ситуации? Дело в том, что по советскому уставу Красной Армии советский солдат, как известно, не имел права вообще сдаваться в плен ни при каких обстоятельствах. И раз он не имел права сдаваться в плен ни при каких обстоятельствах, а должен был там застрелиться или погибнуть каким-либо другим способом, то все наши военнопленные оказывались тем самым автоматически изменниками Родины. На чем немецкая пропаганда усиленно играла, говорила, ну вот видите, вы попали в плен, значит вы уже изменники Родины. И будете ли вы воевать на стороне Германии или не будете воевать, никакой принципиальной разницы не состоит, ибо вы уже изменники Родины. В то время как большинство военнопленных там пыталось и бежать, и даже те, кто вот, многие был завербован, переходили на сторону, все эти документы, все эти факты, устраивали даже бунты, все эти документы легли в основу реабилитации, которая произошла при Хрущеве после 56 года. Еще кто входит во вторую волну, это так называемое, вот такое обтекаемое понятие, лица, сотрудничающие с немецкими оккупационными властями. Значит, это очень разнообразная категория. Там действительно были и настоящие полицаи, там, каратели и так далее. Но и были вот совершенно с нашей точки зрения невинные люди. Ну, например, там уборщицы в каких-то местных органах самоуправления, которые там создавались, там учителя начальной школы, либо больше было запрещено. Еще кто-то. В общем, кто работал на тех должностях, которые каким-либо образом ассоциировались с немецкой властью на оккупированных территориях.
Мы беседуем с историком Петром Базановым о судьбе перемещенных лиц. Что ожидало ДП в случае их возвращения в СССР?
Те, кто воевал с оружием в руках или активно действительно сотрудничал с немецкой администрацией, это был совершенно четко концлагерь, и практически все, за редким исключением, через него прошли. Но вот интереснее, что же было с остарбайтерами, которые, или военнопленными, которые вроде бы с человеческой точки зрения ни в чем и не виноваты. Как правило, их ждал репатриационная комиссия, очень суровая, которая рассматривала. И дальше в биографические факты вставлялись. Был в плену, это фактически запрет на многие профессии, на проживание в крупных городах. И, во-вторых, это долгие проверки, действительно ли человек не сотрудничал с немцами, или все-таки он сотрудничал и так далее. Даже вот мальчишки, угнанные в возрасте 12-14 лет, когда возвращались в СССР, они многие разлучались со своими семьями. Им запрещалось жить в тех местах, где они раньше жили. Их в насильственном порядке отправляли, как правило, в какие-либо технические училища или ремесленные училища, где они вели полуголодное состояние, и долгие годы им припоминали о том, что они когда-то были остарбайтерами, то есть работали на немцев в годы Второй мировой войны. Хотя их никакой вины не было, их насильственно угоняли в Германию, и многие из них там пытались бежать и сопротивлялись всеми способами. Какой пример я могу лично привести из этого? Мой дедушка по матери, Николай Михайлович Шахов, попал в плен в начале 1942 года под Ржевом, был угнан немцами в концлагерь, где он находился в концлагерях на территории Восточной Пруссии. Ему удалось сбежать в начале 1945 года, и он в качестве штрафбата освобождал Берлин и даже получил медаль за взятие Берлина. Тем не менее, хотя он был военным врачом, и вот единственная там пометка в уставе, которая имела, что только врач в госпитале не имеет права бросать своих больных, а должен сдаваться в плен, потому что он не имеет права сбросить своих больных. И тем не менее, что он как бы говорил, ну, скорее всего, это было верно, что он попал в плен в бессознательном состоянии, что являлось смягчающим обстоятельством. Тем не менее, когда он вернулся в Ленинград, ему разрешили жить в Ленинграде, но отправили работать в открытое отделение больницы имени Мечникова, в туберкулезное отделение, где тогда лишили только людей, ну, уголовников, ибо тогда не было в это время тюремных больниц. Вот из-за того, что он был в плену, ему поставили на всю жизнь запрет заниматься фактически наукой.
Рассказывал историк Петр Базанов. Как справлялся со своими дипийскими проблемами в Италии Борис Ширяев? Продолжает Михаил Талалай.
Жизнь Ширяева протекала в Италии действительно не только в атмосфере неприходящей угрозы насильственной репатриации, но и постоянной борьбы с мифологизированным сознанием итальянцев, представлявших СССР раем для трудящихся. И вместе с тем бывший соловецкий каторжник, в изгнании перепробовавший множество профессий, вплоть до продавца кукол, горячо полюбил эту страну. За многими ироничными пассажами сквозит его нежность и даже привязанность к этому краю, покорившему его как глубокой историей, так и непосредственностью, темпераментом и отзывчивостью народа. Парадоксально, вся книга повествует о драматической битве автора за право уехать из Италии, что в итоге ему и удается. Однако проходит несколько лет, и Ширяев при первой же возможности сюда возвращается, уже защищенный, правда, аргентинским паспортом. Здесь же, в предместье милого курортного городка Сан-Ремо, на берегу Лигурийского моря, и закончился земной путь каторжника и изгнанника, еще одной жертвы ушедшего века, сумевшей, однако, своим литературным творчеством победить палачей и гонителей.
Последний этап войны, описанный в книге «Дипи в Италии. Записки продавца кукол», Ширяев встречает полный беженских впечатлений, готовый поверить их бумаге. Михаил Талалай.
С наступлением Красной Армии литератор уезжает в Берлин, а оттуда в Белград, где в 44-м году провел несколько месяцев. В феврале 45-го года вместе со своей семьей он через Германию переправляется в Италию. С этого момента и начинаются первые страницы книги, извлекаемые ныне из забвения. Во Фриуле, в предгорьях Альп, он живет при штабе казачьей армии генерала Долманова и в течение нескольких месяцев до исхода казаков в Австрию выпускает газету «Казачья земля». При наступлении союзников, в отличие от казаков, он вместе с семьей остался в Италии. Можно с уверенностью сказать, что именно в Италии Ширяев окончательно сформировался как писатель. Несмотря на постоянный страх насильственной репатриации и полуголодное беженское существование здесь, в колыбели европейской цивилизации, глубокому историческому фону он, филолог по образованию, был особенно чувствителен, бывший журналист ощутил и могучее призвание, и собственный дар. После первого чисто филологического труда «Обзор современной русской литературы», вышедшего по-итальянски в Венеции в 46-м году, он пишет свой изначальный рассказ «Соловецкое заутрене», ставший камертоном последующей неугасимой лампады. В 52-м году выходит его первая книга, написанная на основе самых свежих впечатлений «Дипи в Италии». В следующем году сборники очерков «Я, человек русский» и «Светильники русской земли». Еще через год, в 54-м году, нью-йоркское издательство имени Чехова выпускает его самый важный труд «Неугасимая лампада», принесший ему посмертную славу. Как Гоголь в Риме воссоздавал русскую провинцию в своей поэме «Мертвые души», так и Ширяев, писавший книгу «Под Неаполем», воскресил дух Соловецкой каторги. В Италии определились политические воззрения Ширяева, патриота и монархиста.
«Дипи в Италии. Записки продавца кукол». После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Саранске более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. Участники акции высказались за отставку мэра, передает корреспондент «Радио «Свобода». В порту города Балтийск Калининградской области в результате аварии контейнеровоза, шедшего под флагом Кипра, в море вылилось около 2 тонн мазута. По данным МЧС, судно получило пробоину при швартовке. В Дагестане расследуют убийство 3 сотрудников милиции в Махачкале. Основная версия – попытка покушения на министра внутренних дел республики Адельгирея Магомедтагирова, заявляют представители МВД. В центре Воронежа в подвальном помещении строящегося здания произошли 2 взрыва. Пострадавших нет, разрушены несущие конструкции, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». По меньшей мере 20 человек погибли и 190 тысяч остались без крова из-за сильнейшего наводнения в столице Индонезии Джакарте. Затоплены 1000 домов, школы и больницы, нарушено транспортное сообщение, энерго- и водоснабжение. Появилась угроза эпидемии. Представитель правительства Ирака заявил, что половина актов насилия в Багдаде совершается боевиками из Сирии. Дамаску уже предъявлены доказательства этого. Иранские власти не выпустили из страны диссидента Хашема Агаджари, который собирался поехать с лекциями в США. Американский генерал Дэн Макнил принял командование силами НАТО в Афганистане. Он сменит на этом посту британского генерала Дэвида Ричардса. В Афганистане в результате авиаударов сил НАТО убит полевой командир талибов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Судьба ДП. Наша программа приурочена к выходу в Петербурге книги Бориса Ширяева «ДП в Италии. Записки продавца кукол». Ярмарка в разгаре. Позвольте вам представиться, читатель. На этой ярмарке я не журналист, не наблюдатель со стороны, не бесправный ДП лагеря высокогуманного ИРО, не кусок товара в лавочке работорговца, но полноправный и полноценный атом этого переливающегося всеми цветами радуги и ревущего на все голоса организма. Я производитель пестрых кукол, задорных полишинелей, богато разукрашенных слонов и прочих соблазнов, от лицезрения которых скуповатые мамаши яростно оттягивают своих упирающихся и ревущих потомков. Я торговец ими, и в силу этого полноправный сочлен базара, подчиненный лишь его писанной и неписанной конституции. Я не плачу налога, и поэтому не имею права стоять на одном месте. Находясь же в вечном движении, я абсолютно свободен и полноправен. К чести итальянцев, сохранивших в своем вырожденчестве какие-то крохи великой ушедшей культуры, я должен сказать, за 4,5 года моей торговли куклами во многих городах и поселках Италии я ни разу не был обруган, осмеян или ущемлен в своих правах. Никто никогда не подшутил над моим очень скверным в первые годы итальянским языком. Наоборот, собирались группами и напряженно расшифровывали мою дикую смесь французских и латинских слов, помогали мне, указывая лучшие места и дни торговли. И так я двигаюсь с потоком и дико ору: «Бамбулетти пульчинелли, карини белли, белли белли». Не орать значит не продать. Шум – жизнь Италии, но для торговли одного шума мало. Вон одетый индусом торговец противоядиями размахивает связкой самых настоящих змей, и кругом него уже толпа. Мои куклы тоже не ударят в грязь лицом и начинают танцевать фокстрот под раскаты моего привычного к большим аудиториям, хотя и мало музыкального баритона. Но некоторые диссонансы не беда. Их уже покрывают подпевающий мне галстучник и торговец перцем. Куклы тоже не одиноки. Перед ними танцуют, подобрав полы, две подлинные мегеры, сорвавшиеся с картины Гои. Пританцовываю с ними и я сам. Вот и покупатель, но галстучник дергает меня за полу и быстро шепчет на ухо: «Запроси с него втрое и ни одного сольди не сбавляй, мы все так делаем, это коммунист, и баффоны ему много присылают». Баффоны значит «усач». Это старинное название хвостуна-капитана в театре Итальянской площади. Теперь оно крепко приклеилось к Сталину. Судьба ДП. О Борисе Ширяеве в России написано не так уж много. Судьбой его творчества занималась сотрудница Российской государственной библиотеки Майя Бабичева. Я спросил ее, какова была реакция эмигрантской критики на появление ширяевских книг.
Успех его был не громким, но регулярным таким, системным, я бы сказала. То есть он начал публиковаться в начале 50-х годов и одну за другой выдал сразу 3 больших книги. И каждая из этих книг получила очень благожелательные отзывы в эмигрантской прессе, причем тоже равномерно, где-то по 2 рецензии на каждую. Что касается первой его книги, с которой он, собственно, и заявил о себе, это книга о ДП, там он ввел сам термин в русскую литературу. До этого такого термина русская литература не знала. Вообще фигура Ширяева интересна тем, что он был своего рода ментальным переводчиком между представителями первой и второй волны, потому что по происхождению и по возрасту он был очень близок к представителям первой волны. Ширяев один из старейших писателей второй волны русской эмиграции, и он дворянского происхождения, причем из такой очень видной дворянской семьи, и он получил соответствующее воспитание, он был офицером, сражавшимся против Красной армии, за что, в общем-то, дважды приговаривался к высшей мере наказания, слава богу, сумел ее избежать. И поэтому он был во многом близок к эмигрантам, к так называемым старым эмигрантам, и был ими, отчасти поэтому, отчасти, может быть, по свойству его характера, положительно воспринят. В то же время его судьба, в общем, его жизнь в Советском Союзе, она давала ему возможность лучше понимать и так называемую новую эмиграцию. Вот в своей первой книге, в записках продавца кукол DDP в Италии, у него есть как раз цитата, то есть у него есть фраза, которая стала моей любимой цитатой, которую я не могу удержаться и всегда привожу, это слова, сказанные от имени автобиографического героя, от имени человека, подобного вот самому автору, то есть иммигранта второй волны, обращающегося к иммиграции старой. «Вы увезли с Графской пристани память о лучших годах вашей жизни, а мы, сквозь все наши проволочные заграждения, память о муке, страдании, нищете, тесноте, унижениях тащили. Мы эту память волокли, а она нас под зад толкала. Для вас Европа разом стала минусом. А для нас даже вот эта мусорная куча яровская все-таки плюсом».
Сотрудница Российской государственной библиотеки Майя Бабичева. Вы русский? Черт меня знает. Может быть, что и так. Мой собеседник из понимающих. Он смеется, и мы усаживаемся на окно коридора одного из бесконечного числа англо-американских офисов, заполнивших всю Венецию. По этим офисам мы бегаем каждый день с утра до обеда. Цель этой беготни – пробиться куда-либо подальше от лап оригинала, красующихся везде портретов. В каждом офисе нас внимательно выслушивают. Делать сидящим там абсолютно нечего. Просят написать свои биографии. Иногда обещают работу. Приходите на следующей неделе, во вторник, ровно в 10:30 утра. И записывают дату в настольном блокноте. Но вторник сменяется пятницей, пятница – понедельником. Неделя идет за неделей, мало чем отличаясь одна от другой. Иногда нас расспрашивают о жизни в России и сочувственно кивают головой. «Уй, c'est terrible!» Документы мы получили неожиданно легко. Просто пошли в какое-то итальянское учреждение по адресу, данному одним кестринговским армяно-туркам. В учреждении царил невообразимый хаос. Все его прежние чиновники были выгнаны, как фашисты, а на их место посажены разом набежавшие патриоты. Они перекидывали нас от стола к столу, из комнаты в комнату, пока наш подбрасываемый волнами корабль не наскочил на подводный риф, который оказался русским итальянцем, высланным большевиками из Одессы не то в 36-м, не то в 32-м году. Одессит мгновенно и с большой радостью сел выписывать нам «карты д'идентита». «Писать вас как? Русскими? А как же иначе?» «По-разному. Можно иранцам, грекам или еще кем-нибудь. Всех ваших армян я в турок перекрещиваю. Вернее, страна нейтральная. Иные и на две нации разом пишутся». Русско-итальянский одессит не лишен здравого смысла. Знакомые усы красуются на стене и этого уфиччо. В моей душе идет сильная борьба. Эх, будь что будет. Пишите русский. Дело ваше. Но с фамилией происходят неожиданные затруднения. Буквы «Ш» в итальянском алфавите нет. Как не пробуем ее изобразить, получается то Скиряев, то Чирьев, то совсем черт знает что. Менее неожиданно и менее приятно была другая встреча с советским капитаном, шедшим по коридору в сопровождении нашего портье. «Рус», — указал на меня тот. «Русский? Очень приятно. Откуда вы?» — обрадовался капитан. В дни бурных исканий юности меня занесло в школу Московского художественного театра. Станиславский меня теперь и выручил. План роли созрел мгновенно. О репатриации новых и уклончивых ответах старым мы уже кое-что знали. «Как же, русский!» — обрадовался я. «Из Нижнего Новгорода. А потом в Берлине 20 лет выжил. Очень рад, господин штабс-капитан. Так ведь? 4 звездочки у вас вижу». Лицо капитана вытянулось, и улыбка отцвела. «А вы эмигрант!» — протянул он. Но это другое дело. Но я вошел в роль и, не унимаясь, требовал новых лавров. Господин штабс-капитан, погодите. Один вопрос. Кому подавать прошение о возвращении на родину? Вам можно? С этим погодите, отмахивался капитан. Для этого другая комиссия приедет. Еще вопросец. Домик у меня в Нижнем был. Вернут его? После. И он скрылся за дверями моей комнаты. Господи, что-то будет. Пронеси, владыка. Мои седые волосы, два иностранных языка в запасе, знания Берлина давали мне почву для мистификации. Но у жены этих козырей ни одного. Жду, а сердце где-то под дырявыми подошвами. За дверью тихо, и вдруг раздается голос моей жены, да такой, какой я всего два раза за всю жизнь у нее слышал. Моя жена очень добрый и мягкий человек, но, как это часто бывает именно у натур такого склада, редкие вспышки ее ярости страшны. Одна из них выразилась теперь. Дверь с треском открывается. Из нее вылетает красный в цвет своего партбилета капитан и ничего не понимающий обескураженный портье. А за ними высовывается голова моей жены, вернее, ее прабабки, кубанской казачки времен Хаджи Мурата, Батал-Паши и Казима Гамы. «А когда немцы нас гнали, где вы были? Когда с голоду мы пухли, где вас черт носил, вояки обозные?» «Проклятущая баба!» — слышу я от проносящегося вихрем капитана. «Ну ее к дьяволу! С такой малохольной только свяжись!» Малоудачным оказался набег храброго капитана на палаццо Фаскарини. Все указанные ему портье русские оказывались кто из Берлина, кто из Белграда. Из книги Бориса Ширяева. А как бы вы определили то послание, тот месседж, который нес Борис Ширяев эмигрантскому читателю?
Я бы не стала говорить об едином месседже.
Сотрудница Российской государственной библиотеки Майя Бабичева.
Я думаю, что, как и многие писатели второй волны, Ширяев рассматривал основные темы, которые волновали этих людей, людей этой судьбы и этого поколения. То есть, с одной стороны, он воспроизводил, есть у него рассказы, в том числе очень юмористические, я люблю «Вождей порченных, подмоченных». То есть, есть у него рассказы о жизни в Советском Союзе, потому что он знал, что его новая среда обитания настолько отрезана от этой жизни, что, в общем-то, люди не представляют, с кем они имеют дело. У него это есть. Кроме того, у него о бытовой стороне жизни в Советском Союзе и есть, конечно, у него материал о сталинских репрессиях, поскольку сам он испытал в полной мере. Он на Соловках долгое время находился. Кроме того, он вот первым приоткрыл как раз трагедию своей группы, группы, которой он принадлежал. Он рассказал о лагерях ДП, о том, как там люди жили, что там происходило. И, кроме того, Ширяев, он глубоко религиозный человек. Тут парадокс заключается в том, что к концу жизни он пришел к католицизму, а до этого долгое время он был истовым православным, и он осмыслял моменты духовности России и сопоставленности православия, духовного развития и реальной истории русской.
«Судьба ДП». Наша программа посвящена выходу в России редчайшей книги «ДП в Италии. Записки продавца кукол», принадлежащей Перу Бориса Ширяева. Теология Южной Италии особая, не записанная ни в одной из мудрых богословских книг. По ее неписанным канонам, Санта Мария ди Пагани не имеет ничего общего с Санта Марией ди Ночеро, а покоящийся в соборе Пагани святой Альфонсо даже несколько враждебен святому Джеронимо, пребывающему в древней романской церкви Ночеро в 1 километре от него. Во всяком случае, он держится на стороже и готов всегда защитить своих подопечных от прихожан-соседа. Паганцы – крестьяне, садоводы и огородники. Соседняя Ночеро – центр скупки и перепродажи апельсинов, лимонов и фиг со всей округи. Святой Джеронимо, конечно, печется об интересах торговцев Ночеро, и если бы святой Альфонсо не стоял бы на страже садов Пагани, то пришлось бы совсем за бесценок отдавать не только лимоны, но и оливы. И Пагани, и Ночеро чествуют память своих патронов торжественными праздниками и трехдневными ярмарками. Но тут преимущество Ночеро неоспоримо. в начале постоянный базар, и, следовательно, его праздник и ярмарка раз в 5 больше и раз в 10 шумнее, чем чествование святого Альфонса в маленьком Пагане. Утром первого дня, ко времени окончания мессы, на ступеньках широкой лестницы, ведущей к древнему храму, уже выстроился приглашенный из Неаполя духовой оркестр, человек в 60. Вот в темных стрельчатых дверях собора показалась статуя святого. Ее несут на плечах подеста и почтеннейшие члены муниципио. Это большая честь, и ее получают лишь достойнейшие. Статуя вынесена на паперть, и кларнеты оркестра грянули марш Изаиды. Под его бравурные рулады и фанфары святой медленно спускается по лестнице и начинает обход бесконечных улиц и закоулков ярмарки. Впереди оркестр, беспрерывно гремящий маршами, вальсами, увертюрами. Историк Михаил Талалай.
В Италии, наконец, Ширяев сделал и выбор веры. Его переход в католичество не раз подвергался критике в его собственном стане. И поэтому на страницах предлагаемой книги об этом важнейшем для автора духовном событии нет ни единой строчки. Однако читателя деликатно подводит к обоснованию подобного решения. Это описание и духовных сокровищ Западной Церкви, и гуманизма католического клира, и благовейные образы русских католиков в Риме. Католическая вера вновь затронула и поэтические струны его души. Спустя 40 лет после первых и последних стихотворений он вновь пишет стихи. На сей раз перевод гимна святого Франциска Ассизского, небесного покровителя Италии. Сборник религиозно-литературных эссе Ширяева и стал его самой последней, посмертной книгой, выпущенной католическим издательством «Жизнь с Богом» с названием «Религиозные мотивы в русской поэзии. Брюссель, 60-й год». В той же благословенной, по выражению Ширяева, стране и закончился его земной путь. Здесь, 17 апреля 1959 года, в 2 часа пополудни, на улице Борго Опако, дом номер 74, в предместье города Сан-Ремо, скончался писатель-изгнанник. Вновь издаваемая книга – это не только дань памяти отечественной эмиграции, но и дань российской любви к Италии, где люди, в отличие от нашей родины, как говорил Ширяев, умеют легко жить.
Одна из написанных Ширяевым книг была посвящена русской литературе XX века, тем недавним десятилетиям, о которых в Европе меньше всего знали. Оказалось, однако, что итальянские издатели не горели желанием знать, как было дело. Не могли бы вы, профессоры, сказать это мягче, немного сгладить ваши примечания? Это говорит издатель Монтеворо. Перед ним листы переводов. Его глаза еще более мягкие и грустные, чем обыкновенно. Прямо ангел рафаэлевский, а не ловкач-издатель. О чем вы говорите, дотторе? Смотрите, какое впечатление создают ваши биографические сведения. Гумилев расстрелян. Клюев погиб в концлагере. Есенин повесился. Маяковский застрелился. Ну и что же? Такую книгу не будут покупать. И самое название главы – «Гибель поэтов». Разве это возможно? Все факты верны, докторы. Не могу же я заставить расстрелянного Гумилева второй раз умирать от тифа или холеры. Но это же ужас! Вполне с вами согласен. Я не коммунист, профессор, я демократ, но я хочу объективности. Я вам даю только точную запись фактов. Где же здесь субъективная их оценка? Но нам не поверят. Вся пресса говорит о расцвете культуры на вашей родине. «Тем хуже для фактов», — воскликнул когда-то Гегель, вступив с ними в некоторые противоречия. Почему же отставать от него доктору философии Монтвору? Из книги Бориса Ширяева. «Ширяевские места в Италии» глазами его нынешнего открывателя, историка Михаила Талалая.
«Я с увлечением ездил по местам Ширяева. Мне было интересно увидеть то, что он описывал. Многое, конечно, изменилось за полвека. В Риме, например, в периферийном квартале Монтеверде беженец устроил целую слободку, Ширяевку. Сейчас там огромный современный жилой квартал. В Венеции бывшие братские корпуса ордена иезуитов, где жил Ширяев и другие диепийцы, ныне казарма карабинеров. Сан-Ремо удалось разыскать могилу писателя на местном кладбище Армея. муниципалитете Сан-Ремо мне дали справку о смерти Бориса Николаевича Ширяева, из которой я узнал адрес его последнего обитания — на Ве Борго Опако. Я расспрашивал старожилов. Все-таки прошло относительно немного времени, полвека. Но никто ничего не видел, не слышал, не знает. Вероятно, больной писатель жил там скромной, отшельнической жизнью. Изучая биографию Ширяева, я сделал маленькое открытие. Этот русский патриот, бывший соловецкий каторжник, в Италии перешел в католичество. Факт конфессионального перехода Ширяев не афиширует, но как бы подводит к читателя к его объяснению, симпатией описывая итальянских католиков, их обряды и традиции. Жаль, конечно, одну главу своей книги он мог бы посвятить такому интересному событию, как обращение из православия в католицизм. Но он этого не сделал, опасаясь, что отвернутся многие читатели. И был прав. До сих пор книга Ширяева о Соловках «Неугасимая лампада» выходит в России преимущественно в православных издательствах. На одном из переизданий я даже видел гриф «По благословению патриарха Алексия II». Понятное дело, патриарх не благословил бы книгу русского католика.
Вероятно, самыми драматическими в Ширяевской книге оказались страницы, посвященные описанию выдачи войсками союзников советских граждан советской стороне. В середине мая 1947 года по общежитию на улице Тасса, по русскому собранию и всем углам, где ютились русские беженцы, прозвучало полное страшного значения слово «Римини». Сперва поползли неясные слухи. В Кампо Римини, близ Болоньи, куда были отправлены партии русских из Чина-Чита и других лагерей, произошла выдача. Кто был выдан, сколько людей было обречено на гибель, кем совершено это подлое дело, не знали. Страшная правда, казавшаяся многим невероятной, невозможной в мире христианской цивилизации, стала во всей наготе из рассказа прибежавшего пешком в Рим полубезумного от ужаса человека. Группы русских беженцев, вывезенные из Чина-Чита и других лагерей, были замкнуты в Римени тройным рядом колючей проволоки. Батальон войск христианской британской армии нес усиленную охрану. На постах были установлены пулеметы. Внешние дозоры вокруг лагеря патрулировали днем и ночью. Сам лагерь был поделен проволокой на клетки, контролируемые внутренней стражей. Жили в палатках. Пропуски в город выдавались лишь несшим внутренние работы в лагере раз в неделю. Комендантом Римени был полковник Мартин, офицер британской армии. Неофициальными начальниками русских были майор русской освободительной армии Иванов и полковник Лобасевич, казак с женой и ребенком. 5 мая полковник Мартин объявил об отправке в Англию на работы 165 русских, отобранных им самим. Вызывали по списку, и полковник Мартин заверял честью британского офицера, что выдачи не будет. Потом он вызвал к себе майора Иванова и лично заверил его, поклявшись на Библии. Майор Иванов, вернувшись, передал его заверения и клятвы, в которые сам глубоко поверил. Впечатление было таково, что многие, не занесенные в список, стали просить о зачислении их в отбывающую группу. Им было отказано. Полковник Мартин действовал строго по инструкции своего социалистического правительства. Люди из безбожной страны верили клятве, верили чести офицера христианской армии, защищавшей основы гуманизма, свободы, демократии, цивилизации. Квадрат номер 4, где были собраны 165 русских, предназначенных к отправке, был изолирован от остального лагеря сплошной цепью автоматчиков. Там шел обыск. Отбирали все острое и режущее, вплоть до иголок. Опыт Лиенца, Дахау, Платлинга был учтен. Порой оттуда слышались крики избиваемых. Утром 6 мая началась отправка на станцию, бывшую в 5 километрах от лагеря. Увозили на грузовиках, и каждый был окружен мотоциклистами-автоматчиками. Позади каждого шел джип с пулеметом. При посадке били. Место погрузки на станции было подготовлено заранее, тоже опутано проволокой, и патрули не подпускали к нему никого ближе 300 метров. Железнодорожники-итальянцы позже рассказывали, что там произошла схватка. В течение 10 минут слышалась сильная ружейная и пулеметная стрельба, разрывы ручных гранат. Посадочная площадка потом охранялась в течение 3 дней. К ней не подпускали даже итальянцев. Очевидно, шла уборка трупов. Потом об этом рассказывали так. Майор Иванов вырвал гранату у одного из конвойных, метнул ее в стражу и безоружный бросился на нее. Ему удалось схватить карабин и сделать несколько выстрелов. За ним бросились на прорыв еще несколько человек. Они пробились к железнодорожным путям и засели под вагонами, имея несколько захваченных винтовок. Англичане открыли по ним пулеметный и ружейный огонь, которым они были поголовно истреблены. Такова легенда, но точность ее сомнительна. Очевидцев нет. Вполне достоверен лишь сам факт произошедшей схватки. Майор ли Иванов или кто другой другим первым бросился на прорыв, но попытка смертников погибнуть с честью и бесчестное уничтожение их сомнению не подлежит. Поезд с репатриируемыми был отправлен под сильнейшим конвоем и шел без советской охраны до границы. Передача состоялась вне Италии. Таможенный офицер, просматривавший вагоны на границе, рассказывал о виденных им лужах крови, мертвецах и умирающих, перерезавших себе горло и вскрывших вены жестью от консервных банок. Сообщение об этом глухо промелькнуло в итальянской прессе. В свободной печати страны классической демократии, Англии, ни один голос не прозвучал, обличая это гнусное дело своего социалистического правительства, от которого полковник Мартин получил награду за блестяще проведенную им операцию. Могли ли мы, избравшие свободу российские беженцы, жить без страха за свою свободу и самую жизнь в те дни торжества и победы защитников и апостолов всех демократических свобод и гуманизма? На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к недавнему выходу в петербургском издательстве «Алитея» книги Бориса Ширяева «ДП в Италии. Записки продавца кукол». Над программой работали историк Михаил Талалай, режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
«Свобода» продолжит воскресный цикл «Свободный день».
В обозрении «Книжный угол» поговорим о книгах Маргариты Эскиной «Мастера и Маргарита» и Иосифа Рейхельгауза «Мы попали в Запендю».
Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема — «Любовь в суфийской традиции».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». У нас в гостях писатель Сергей Кузнецов.
Мы обсудим обвинение директора сельской школы в интеллектуальном пиратстве.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.